Глава 20. Занятия с Молли и Рейджей прошли быстро и без осложнений. Молли выбрала банджо, 8 разных инструментов были разложены на полу заранее. Я подождала, пока она разберется, как звучат струны, потом показала несколько простых аккордов, и мы стали петь вместе. Это упражнение помогает улучшить произношение и интонацию, развивает способность наблюдать и повторять, облегчает общение. С Рейджи было не так все просто. Я попыталась провернуть с ней ту же операцию, но она не взяла ни один инструмент и молча смотрела на меня из угла, пока я играю на гитаре. И все же под конец стала отбивать такт ногой и губами, подпевала рефрен. Так что, хоть она и не попрощалась, когда я выходила из комнаты, в целом это можно было назвать прогрессом. По пути к дому, где жила Элли, я рассказала Эндрю, как прошли занятия и что я планирую на следующую неделю. Но потом повисло неловкое молчание. Это было совсем не похоже на обычную нашу дружескую и непринужденную болтовню. Я даже почувствовала облегчение, когда мы добрались наконец до Элли. Но тут нас ждало кое-что похуже. Родни проводил нас к ней в комнату, и я обнаружила, что девочка содрала со стен все свои стихотворения. Она сидела в углу, скрючившись над компьютером, и что-то яростно печатала. Нас она то ли не услышала, то ли умышленно не замечала. «Элли!» — громко позвала я, но она не обернулась. «Весь день так», — грустно сообщил Родни. «Что могло случиться, не знаете?» — спросил Эндрю. Родни покачал головой. «С нами она не разговаривает. Мы пытались, но она ушла в комнату и сидит тут спиной к двери. Давайте я попробую», — предложила я, собралась с духом и улыбнулась обоим мужчинам. «Вы идите». Родни колебался, явно не желая оставлять нас наедине, но в итоге подчинился. А за ним вышел и Эндрю, тоже с тревогой на меня поглядывая. Я осталась стоять на пороге, наблюдая за Элли. Стук клавиш на компьютере сливался в злобное стаккато. Я пошла и встала у нее за спиной. Когда моя тень упала на экран, Элли подскочила. «Элли!» — громко спросила я, стараясь говорить как можно ласковее. «Что с тобой?» Девочка залилась краской и, резко захлопнув ноутбук, затравленно оглянулась на меня. Она ничего не говорила, только смотрела на меня в упор, неподвижно, и, подождав, я сама задала вопрос. «Что ты пишешь?» Взгляд ее стал почти угрожающим. Она быстро изобразила на пальцах три буквы «ОМП». Не сразу я сообразила, что это означает «Оставьте меня в покое». Но я не отреагировала, так как она, должно быть, ожидала, а пожала плечами и отвернулась. Прикусив губу, я перебирала все возможные объяснения. Девочка сняла со стены все свои стихи. Может быть, поссорилась с мальчиком, который ей нравится? Но тут же я сообразила, что ни одно из тех стихотворений, какие я успела прочесть на прошлой неделе, не было романтическим. Может быть, ее творчество раскритиковала учительница? Но неужели девочка могла принять это так близко к сердцу? Я разложила на ковре те же инструменты, которые только что использовала на занятия с Молли и Рейджи. Потом достала гитару и дождалась, пока Элли посмотрит на меня. Когда же она это сделала, все так же угрюмо, я кивком указала ей на инструменты. «Хочешь выбрать?» Она решительно покачала головой. «Можешь не играть», — продолжала я. «Но я буду. Вдруг тебе тоже захочется». Она фыркнула. Я начала, как ни в чем не бывало, медленно перебирать струны, соображая, какая песня могла бы ее зацепить. Я начала с «Over You» группа Daughtry. «Забыть тебя». На случай, если дело все-таки в мальчике. Но она и головы не повернула. Тогда я перешла к «Puff the Magic Dragon». Но Элли, похоже, стало скучно. Лишь когда зазвучала битловская «Hey Jude», любимая песня Лео, я впервые уловила искру интереса. Я доиграла и стала молча ждать. Сейчас она заговорит. «Кто такой Джуд?» — знаками спросила она, а глаза смотрели все так же с подозрением. На такой вопрос я и рассчитывала. «Это сын Джона Леннона, Джулиан», — ответила я. «Джон Леннон — один из Битлов». «Уф», — сказала она, переходя на речь. «Про Битлов каждый идиот знает». После паузы она уточнила. «Если он Джулиан, почему же в песне Джуд?» «Пол Маккартни, он тоже из Битлов, но это ты, я так понимаю, знаешь». С улыбкой отвечала я. Написал эту песню для Джулиана, когда родители Джулиана, Джон и Синтия, решили развестись. Джулиан был этим огорчен, а Пол знал, что музыка помогает человеку утешиться. Сначала он так и пел «Эй, Джулс», это уменьшительное от Джулиан, но потом изменил на «Эй, Джуд», потому что так на его слух звучало лучше. Она все так же пристально смотрела на меня. «Почему Джулиан был огорчен?» Я пожала плечами. «Думаю, ребенку бывает тяжело, когда родители разводятся», — сказала я. «Может быть, ему казалось, что его недостаточно любят? Что он не нужен папе с мамой?» Что-то промелькнуло в глазах Элли, и я поняла, что нащупала болевую точку. «Мне кажется, Пол Маккартни хотел сказать Джулиану, что мальчик ни в чем не виноват, что он не должен взваливать себе на плечи такую ответственность, и что скоро все наладится». Она призадумалась. «И что же? Наладилось?» «У Джулиана?» Я кивнула. «Да, он давно уже взрослый и стал музыкантом, как и его отец». «Потому что отец все-таки любил его», — вставила Элли. «И мама, и папа оба его любили». Элли поспешно отвернулась и, пряча от меня слезы, вытерла глаза. Я подождала, пока она повернется, и знаками спросила, что случилось. «Ничего», — огрызнулась она. «И не обязательно объясняться со мной на пальцах. Я и говорить умею, не тупая». Я снова сделала паузу, потом мягко спросила. «Все-таки что случилось?» Она снова фыркнула, но лицо ее дрогнуло от боли. «Ничего не случилось». Я испугалась, что девочка снова закроется, но она тут же добавила. «В том-то и дело. Может, ей на меня вообще наплевать? Совсем-совсем? Она приходит дважды в неделю, потому что так положено. Иногда я ночую в ее новой квартире, но в остальное время ей даже не интересно, жива ли я». «Почему ты так думаешь, Элли?» — спросил я. Ее глаза сузились. «Было бы интересно, давно взяла себя в руки, и ей бы разрешили меня забрать. Почему она тянет? Ей наплевать, что я так долго живу у чужих людей». «Причины могут быть самые разные, и ты тут ни при чем. Ты сама можешь придумать другое объяснение. Моя обязанность — помочь пациенту самостоятельно рассмотреть все версии, разобраться в своих чувствах к матери. Но трудно подавить искушение сразу же утешить девочку, сказать, что мама, конечно же, ее любит». «Ну да», — согласилась Элли, «но, по-моему, она меня терпеть не может». Упершись взглядом в пол, она несколько раз шмыгнула носом. Я подождала, не скажет ли она еще что-нибудь, но она молчала. «Наверное, ты просто не понимаешь, как мама тебя любит. Просто у нее сейчас много проблем. Элли, иногда в жизни наступает такая пора, что из-за множества трудностей родители не успевают, не в силах проявить свою любовь к детям». Снова она фыркнула. «Вы-то почем знаете?» «Ты права, я ничего об этом не знаю. Поэтому и спрашиваю, какие у тебя еще версии?» Она подумала. «Ладно, может быть, у нее сейчас большие проблемы. Или она еще не готова к тому, чтобы снова стать моей мамой. Годится?» Я улыбнулась. «Так оно звучит намного правдоподобнее, Элли. Согласна?» Она скорчила гримасу и отвернулась. Потом снова поглядела на меня. «Я спрашивала у соцработника. Она могла бы взять меня уже в сентябре, если бы вела себя как следует и наладила свою жизнь. Но ей наплевать, я же вижу». «А что ты сейчас делала за компьютером?» — спросила я. «Писала маме?» «Я даже не знаю ее нового адреса», — проворчала она. «Я сочиняю письмо, который отдам ей, когда она в очередной раз явится в день посещения». «И что будет в этом письме?» Хватит быть паршивой матерью!» «Ну и правильно», — кивнула я. Элли вглядывалась в меня, шучу я или нет, но я говорила всерьез. «А если ты верно угадала? Если ей нужно разобраться с собственными проблемами?» Лицо Элли снова исказилось. «Знаете что? Вы ничем не лучше остальных. Вы говорите вроде бы разумные вещи, но смысла в них нет». Не в бровь, а в глаз. Я отделываюсь от нее банальностями. Поэтому я сказала. «Ты права. По отношению к тебе она поступает плохо. Это очень обидно». Уголки ее губ приподнялись в недоверчивой улыбке. «Вы правда так считаете?» Я кивнула. «Но, может, поверишь ей в последний раз? Вдруг она все-таки хочет устроить все как лучше для тебя? Вдруг есть хоть маленький шансик?» Элли не ответила. Она поднялась с места и направилась к синтезатору. С минуту просидела перед ним неподвижно. Потом дотронулась до клавиш и стала медленно подбирать «Hey Jude». Потом глянула на меня, иронически изогнув бровь. «Ну?» Я улыбнулась, взяла гитару и заиграла. Следующие 20 минут мы с Элли, она на синтезаторе, я на гитаре, играли прекрасную мелодию, которую Пол Маккартни сочинил без малого полвека назад. Повторяли ее снова и снова. Вскоре я услышала, как Элли тихо мурлычет слова и тоже начала подпевать. После нескольких прогонов я стала менять слова, чтобы они точнее соответствовали ситуации. «Эй, мам, где ты была? Я так ждала. Когда же ты придешь за мной?» Наконец у нас и пальцы устали. Элли вскинула руку, прощаясь со мной и благодаря. Оглянувшись, я увидела в коридоре Эндрю. Он смотрел на нас и улыбался. Несколько дней я с беспокойством вспоминала этот разговор с Элли. Даже спать стало хуже. И сны, или как их назвать, не возвращались. Я лежала возле похрапывающего Дэна, мечтая поскорее забыть о неприятностях Элли, провалиться в сон, чтобы свидеться с Патриком и Ханной. Но потолок все не расплывался, и минуты продолжали тикать, пока сероватый утренний свет не пробивался в стыке жалюзи. «Быть может, — в отчаянии думала я, — мне больше не суждено проникнуть в жизнь Патрика и Ханны. Может быть, встреча с Ханной была таким заковыристым, окольным способом свести меня с Эндрю, чтобы тот привел меня к Элли. К девочке меня буквально притягивало. В сущности, я только о ней теперь и думала. О ней и о том, как ей помочь. Даже сюрприз Дэна «Уикенд в Хэмптоне» не очень-то меня отвлек. Лежа рядом с ним на пляже, я притворялась, будто листаю People, а в уме прокручивала очередные песни, чтобы с ней разучить. По вечерам Дэн разводил на берегу костер и рассказывал мне всякие истории про своих сотрудников, и я покорно слушала, но думала об Элли. Во вторник я занималась с Максом, мы довольно долго играли вместе на ксилофоне, потом обсудили нового одноклассника, Тревора, и как он обижает моего подопечного. И, наконец, Макс задал вопрос, от которого заныло сердце. «Мисс Кейт», — он затеребил воротник, «как так получается, что некоторым родителям не нужны их дети?» «То есть как?» «Не знаю. Просто не нужны, и все». «Ты о ком?» — мягко переспросила я. Он промолчал, и я уточнила. «О маме?» «Нет, что вы!» — улыбнулся Макс. «Она меня любит». Но тут же улыбка сбежала с его лица. «А вот папе я не нужен». «С чего ты взял, Макс?» «Мне Тоби в школе объяснил. Поэтому папа от нас ушел». Прикусив губу, я судорожно подбирала слова. Джоя растила ребенка одна с 10 месяцев. В один прекрасный день отец ушел на работу и не вернулся. Через 3 месяца пришли бумаги на развод, и Джоя все подписала. Ей не пришлось сражаться за опеку. Бывший муж отказался от всяких прав на ребенка. Однажды она мне сказала: «Вот и хорошо, что Максу не придется иметь дело с человеком, который не хочет быть его отцом». «Во-первых, Макс, ты уверен, что Тоби все знает о твоей жизни?» Он подумал. «Может, и нет». «Так что же, по-твоему, случилось с твоим отцом?» Я затаила дыхание, только бы не причинить мальчику лишней боли. «Не знаю, мама ничего не говорит». Он помолчал. Может быть, папа не захотел быть моим папой? Я снова подумала. Может быть, он просто не был еще готов стать отцом? И дело не в тебе? Мои слова его озадачили. А как же он стал отцом, если не был готов? Что-то странно. Это как контрольная в школе, пояснила я. У тебя бывают контрольные? Он кивнул. Я хорошо пишу словарные диктанты. Но ты ведь к ним готовишься? Он снова кивнул. Мама заставляет. А учить слова — дело нелегкое, верно? Очень трудно. Но когда ты приходишь на контрольную, ты уже готов, и потому-то и пишешь диктант так хорошо. Угу, кивнул он. Вот и быть родителем, что-то наподобие. Надо много и тяжко работать, все время учиться, тренироваться, стараться изо всех сил. Или влепят кол. Вот именно, подхватила я. А бывает, человек так трудиться не готов, и тогда у него не получается стать отцом. Он долго размышлял над моими словами и, наконец, улыбнулся. «Значит, папа просто не хотел учиться как следует?» «Скорее всего», — осторожно ответила я. Не хотелось зря обнадеживать парня, ведь его отец, по всей вероятности, никогда этого не захочет. Когда занятие окончилось, я отвела Джоя в сторону и кратко передала наш разговор. «Видно, человек так устроен, надеется вопреки всему, что те, кто ушел от нас, еще могут вернуться», — вздохнула она. «Придется Максу к этому привыкать». Она ушла, а ее слова эхом отдавались в моей голове. «Похоже, я, как Макс, все никак не привыкну к мысли, что Патрик ушел навсегда, и никакие мои мысли и молитвы его не вернут».
«О, какой загар!» —
приветствовал меня Эндрю на следующий вечер, когда я пришла на занятие. Он уже стоял у стола, перебирая бумаги, и мне стало неловко. Я явилась, когда он как раз беседовал с Эмми, единственной ученицей, пришедшей заранее. «Так заметно?» — переспросил я, надеясь, что в сумрачном помещении не видно, как вспыхнули щеки. «Значит, я была совсем уж бледной немочью». «Вовсе нет», — улыбнулся он. «Просто позавидовал. Одни загорают на пляжах, а другие в это время сохнут над бумагами». Он выдержал паузу. «Или нет, погодите, это был не пляж? Мгновенный спрей-загар?» Он откровенно меня поддразнивал, и щеки у меня разгорались все сильнее. «Не хочу никого разочаровывать, но загар действительно из Хэмптона. Провели там выходные». «Я так и знал», — простонал Эндрю. «Все, теперь я умру от зависти». «С женихом ездили?» — громко встряла Эми. «Вы же, наверное, выходные с ним проводите? Со своим женихом?» Я сморгнула. «Да, конечно. У его кузена таймшер в Монтоке». «Ого!» — присвистнула Эми. Я пожала плечами и повернулась к Эндрю. «Мы тоже думали, что ого, пока не поняли, что нам предстоит жить в трехкомнатном коттедже с еще четырьмя парами». Эндрю хихикнул. Эмми скорчила гримасу. «Но все-таки ваш жених в средствах не стеснен, если может позволить себе Монток хоть в каком-то виде». Она уже действовала мне на нервы. «У него все в порядке». Я не стала вдаваться в подробности, а Эндрю подмигнул мне за ее спиной. «За такого надо держаться», — посоветовала она. «Уж я бы оценила, если б меня кто свозил на уикенд». И она захлопала ресницами, отчего Эндрю смутился и снова уткнулся в свои бумаги. Я села. Один с другим входили остальные ученики. Эмми собрала свои вещи и устроилась возле меня. «Похоже, вы с Эндрю покорешились», — прошептала она, убедившись, что Эндрю отошел на другой конец комнаты и разговаривает там с Грегом. Не глядя ей в глаза, я ответила. «Да, мы кое-что делаем вместе. Я занимаюсь детьми и святой Анны, вот и все». С минуту она изучала мое лицо. «И между вами ничего нет?» «Ничего». Я демонстративно приподняла левую руку. «Помните? Я обручена». «Значит, вы не против, если я приглашу Эндрю на ужин?» Я затянула с ответом. «Разумеется, нет». Она фыркнула, явно истолковав мое замешательство как признак тайной влюбленности в Эндрю. Я-то прикидывала, как бы помягче дать ей понять, что Эндрю она не интересует. Эндрю подозрительно оглянулся на меня и попросил всех занять свои места. Отбросив посторонние мысли, я сосредоточилась на том, чтобы выучить 30 новых глаголов и столько же существительных. Под конец урока Эндрю рассказал, как строятся фразы на языке глухонемых, и разделил нас на пары, чтобы мы отработали друг на друге 20 записанных на листочке фраз. Я обрадовалась, когда он назначил мне в пару Вивиан, но сам он, оказалось, составил пару Эми. Нас в группе было нечетное число. Почему-то стало неприятно. После занятия я помахала Эндрю рукой и, опустив голову, ринулась прочь. Я успела пробежать полпути до угла Мэдисон и 69-й, когда позади послышались шаги, и, обернувшись, я увидела несущегося за мной бодрой рысцой Эндрю. «Постой!» — сказал он. Толстая пачка книг и бумаг грозила вот-вот вывалиться у него из-под мышки. «Куда ты так спешишь?» Он попытался подладиться под мой шаг. «Не хотела мешать Эми», — вырвалось у меня. «Нет никаких...» Начал он, осекся и покачал головой. «Не беспокойся, я не собираюсь встречаться с Эми». «Я и не беспокоюсь», — чересчур поспешно возразила я. «Хорошо», — он пристроился рядом. «Я хотел предупредить. Молли возвращается домой. Суд принял решение в пользу ее матери. Мы не ожидали этого так скоро, потому и не успели предупредить. Соцработник поддерживал мать, но мы никак не рассчитывали, что судья подпишет постановление уже сегодня утром». «С ней все в порядке?» «По-моему, она счастлива», — улыбнулся Эндрю. «В жизни не видел, чтобы ребенок так быстро собрал вещи». «Это хорошо». Но в горле встал комок. Не думал я, что одна из моих подопечных исчезнет так быстро. Жаль, что не успели попрощаться. «Мне тоже жаль. Извини, что так получилось. Но это к лучшему. В смысле, что она возвращается домой. Мне кажется, ее мать неплохой человек, и то, что случилось, заставит ее одуматься. С Молли все будет в порядке». «Это хорошо», — я вздохнула. «А если ты ошибаешься?» Он молча глянул на меня. «В смысле, как ты с этим справляешься?» — настаивала я. «Ты же не будешь знать, в порядке Молли или нет, разве что она снова попадет в Святую Анну. Будут контрольные визиты. Но ты права. За тот час, который соцработник проводит с семьей, всего не поймешь. Остается лишь надеяться и верить, что большинство людей по сути своей хорошие».